Я не ожидал, что моя научно-популярная книга «Краткая история времени» будет иметь такой успех. Она продержалась в списке бестселлеров London Sunday Times больше 4 лет. То есть дольше всех прочих книг. Что удивительно для научно-популярной работы, которая не так-то легко читается. После этого меня все спрашивали, не собираюсь ли я писать продолжение. Я сопротивлялся этой идее, поскольку не хотел писать сына краткой истории или удлиненную историю времени. И к тому же был занят научными исследованиями. Но потом я понял, что могу написать другую книгу, вероятно, более простую и понятную. Структура краткой истории времени была линейной, и главы обычно продолжали друг друга, образовывали логическую последовательность. Многим читателям это нравилось. Однако некоторые увязли в первых главах и так и не добрались до более интересного материала, расположенного ближе к концу. В отличие от первой, эта книга устроена иначе. Она похожа на дерево. Главы первая и вторая — это основной ствол, от которого ответвляются остальные главы. Ветви почти не зависят друг от друга, и осваивать их можно в любом порядке после основного ствола. Они соответствуют областям науки, в которых я работал или о которых думал уже после выхода в свет краткой истории времени. То есть книга показывает, в каких именно областях исследования идут сегодня активнее всего. Я постарался уйти от линейной структуры и в пределах каждой главы в отдельности. Как и в иллюстрированном переиздании краткой истории времени, которая вышла в 1996 году, рисунки и подписи к ним помогают по-новому взглянуть на то, что сказано в тексте. А врезки и рамки дают возможность разобраться в некоторых вопросах подробнее, чем позволяет основной текст. В 1988 году, когда вышло первое издание «Краткой истории времени», казалось, что до теории всего буквально рукой подать. Как изменилось положение дел? Приблизились ли мы к цели? Как рассказано в этой книге, мы прошли с тех пор долгий путь. Но он еще далеко не завершен, и конечная цель пока не видна. Однако, как гласит народная мудрость, идти и надеяться приятнее, чем окончательно прийти. Когда мы стремимся к открытиям, это улучшает наши творческие способности, причем не только в науке, а во всех областях. Если бы мы достигли конечной точки, дух человеческий зачах бы и угас. Но я сомневаюсь, что мы когда-нибудь остановимся. Если исследования и не станут глубже, их сложность неизбежно возрастет. И мы всегда будем в самом центре расширяющегося горизонта возможностей. Я радуюсь сделанным открытиям и складывающейся картине реальности. И хочу поделиться этой радостью со слушателями. Чтобы усилить ощущение сопричастности, я сосредоточился на областях, в которых работал сам. Технические подробности моих исследований очень сложны. Но я уверен, что основные идеи вполне можно передать без особой математической нагрузки. Уповаю на то, что у меня это получилось. В работе над этой книгой мне много помогали. Особенно я хотел бы упомянуть Томаса Хертега и Нила Шерера, которые помогали мне с рисунками, подписями к ним и рамками. Энн Харрис и Китти Фергюсон, которые редактировали рукопись, точнее, компьютерные файлы, я же пишу все в электронном виде, и Филиппа Данна из Book Laboratory и Moonrunner Design, которые подготовили иллюстрации. Но помимо этого, я хочу поблагодарить всех тех, кто обеспечивает мне возможность вести относительно нормальную жизнь и заниматься наукой. Без них я не написал бы эту книгу. Альберт Эйнштейн, автор специальной и общей теории относительности, родился в 1879 году в Германии, в городе Ульме. Но через год семья переехала в Мюнхен, где отец Эйнштейна Герман и дядя Якоб основали небольшую и не слишком процветавшую фирму по торговле электрическим оборудованием. В детстве Альберт не подавал особых надежд. Однако слухи, что он плохо учился в школе, похоже, все-таки преувеличены. В 1894 году отцовская фирма прогорела, и семья переехала в Милан. Родители решили, что Альберт должен остаться в Мюнхене и окончить школу. Но такой деспотизм ему не понравился. И не прошло и нескольких месяцев, как он бросил школу и приехал к родителям в Милан. Позднее Эйнштейн завершил образование в Цюрихе. В 1900 году он окончил престижный политехникум, высшую техническую школу. По натуре Альберт был спорщик и не признавал авторитетов, поэтому не снискал особой любви преподавателей в политехникуме, и ему не предложили остаться там в качестве ассистента, что стало бы началом научной карьеры. Через два года Альберт все же получил небольшую должность в швейцарском патентном бюро в Берне. И в этой должности в 1905 году он написал три статьи, которые сделали его одним из самых выдающихся ученых современности и положили начало сразу двум понятийным революциям. Революциям, которые изменили наше представление о времени, пространстве и реальности как таковой. К концу XIX века ученые были убеждены, что вот-вот сумеют полностью описать Вселенную. Они предполагали, что пространство заполнено средой под названием эфир. Считалось, будто световые лучи и радиосигналы — это волны в эфире, подобно тому, как звук — это волны сжатия в воздухе. Для завершения теории не хватало самой малости — точно измерить упругость эфира. Более того, когда в Гарвардском университете строили лабораторию имени Джефферсона, ее нарочно сделали без единого железного гвоздя, чтобы в перспективе можно было проводить точные магнитометрические исследования. Правда, архитекторы забыли, что красно-коричневые кирпичи, из которых выстроено и здание лабораторий, и почти весь Гарвард, содержат много железа. Зданием пользуются до сих пор, хотя в Гарварде и сейчас не уверены, достаточно ли прочен пол библиотеки, построенный без железных гвоздей. Но к концу века в концепции вездесущего эфира обнаружились противоречия. Ожидалось, что свет проходит сквозь эфир с постоянной скоростью. Но если двигаться сквозь эфир в том же направлении, что и свет, его скорость покажется меньше. А если двигаться в противоположном направлении — больше. Однако проведенные эксперименты эту гипотезу не подтвердили. Самым тщательным и точным был эксперимент Альберта Майкельсона и Эдварда Морли из школы прикладной науки имени Кейза в Кливленде, штат Огайо. В 1887 году Майкельсон и Морли сравнили скорости двух лучей света, перпендикулярных друг другу. Земля вращается вокруг своей оси и движется по орбите вокруг Солнца. Поэтому измерительный прибор движется сквозь эфир с разной скоростью и в разном направлении. Однако Майкельсон и Морли не обнаружили никакой разницы скоростей у двух лучей света. Она не накопилась ни за день, ни за год. Как будто свет всегда двигался с одной и той же скоростью относительно наблюдателя, в каком бы направлении и с какой бы скоростью этот наблюдатель не двигался. На основании эксперимента Майкельсона-Морли ирландский физик Джордж Фицджеральд и голландский физик Хендрик Лоренц предположили, что тела, движущиеся сквозь эфир, сжимаются, а часы замедляются. Сжатие и замедление часов таково, что скорость света всегда будет одной и той же с точки зрения любого наблюдателя, в каком бы направлении относительно эфира он ни двигался. И Фицджеральд, и Лоренц были убеждены в существовании эфира. В интерферометре Майкельсона-Морли свет из источника расщепляется на два луча при помощи полупрозрачного зеркала. Два луча направлены перпендикулярно друг другу, а затем при помощи другого полупрозрачного зеркала сводятся в один. Если бы свет распространялся в разные стороны с разной скоростью, это привело бы к тому, что максимумы световой волны первого луча прибывали бы в конечную точку в тот же момент, что минимумы световой волны второго луча, и эти волны гасили бы друг друга. Однако Эйнштейн, в статье, написанной в июне 1905 года, указал, что если наблюдатель не может определить, движется он или нет, то идея эфира избыточна. Эйнштейн исходил из утверждения, что законы физики должны оставаться одинаковыми для всех свободно движущихся наблюдателей. В частности, одинаковой для всех должна быть и измеряемая скорость света, независимо от скорости движения самих наблюдателей. Скорость света не зависит от их движения и одинакова во всех направлениях. Для этого нужно было отказаться от представления об универсальном времени, которое измеряют все часы. Время же у каждого свое. Время у двух человек совпадает, если они оба находятся в покое относительно друг друга, и не совпадает, если они двигаются. Это было подтверждено целым рядом экспериментов, в число которых входит опыт с двумя точными часами, которые облетают вокруг света в противоположном направлении, и по возвращении показывают немного разное время. То есть, если хочешь прожить дольше, надо стараться лететь на восток, чтобы скорость самолета складывалась со скоростью вращения Земли. Впрочем, выгода в микроскопическую долю секунды с лихвой компенсируется вредной самолетной едой. Постулат Эйнштейна о том, что все законы природы должны быть одинаковы для всех свободно движущихся наблюдателей, лег в основу теории относительности, названной так, поскольку она предполагает, что какую-то роль играет лишь относительное движение. Красота и простота теории относительности убедили многих мыслителей. Однако у нее нашлись и противники. Эйнштейн опроверг две нерушимые аксиомы XIX века. Аксиому об абсолютном покое, примером которого служил эфир, и аксиому об универсальном времени, которое измеряют все часы. Это многим пришлось не по душе. Они спрашивали, не следует ли из теории Эйнштейна, что все относительно и на свете нет даже абсолютных нравственных стандартов. Сомнения в теории относительности не ослабевали ни в 20-е, ни в 30-е годы. В 1921 году Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике. За другую, тоже важную, но по меркам самого Эйнштейна, не такую значительную статью, также вышедшую в 1905 году. Теория относительности в мотивации Нобелевского комитета не упоминалась, поскольку ее считали слишком противоречивой. Мне до сих пор 2-3 раза в неделю приходят письма, утверждающие, что Эйнштейн был неправ. Тем не менее, сегодня научное сообщество полностью приняло теорию относительности, а ее предсказания проверены самыми разными экспериментами и используются в современной технике. Важнейшее следствие из теории относительности — это соотношение массы и энергии. Из постулата Эйнштейна о том, что скорость света постоянно независима от наблюдателя, следует, что двигаться быстрее света невозможно. И вот почему. Когда кто-то расходует энергию, чтобы разогнать какое-то тело, будь то элементарная частица или космический корабль, масса этого тела растет, отчего разгонять его становится чем дальше, тем труднее. В настоящее время принято считать, что масса тела неизменна, растет только его импульс, что, впрочем, не влияет на выводы автора. Разогнать частицу до скорости света невозможно, поскольку для этого требуется бесконечно много энергии. Масса и энергия эквивалентны, что и показано в знаменитом уравнении Эйнштейна E равно mc квадрат. Энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света в свободном пространстве. Вероятно, это единственное уравнение в физике, которое все узнают с первого взгляда.